Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 136-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. Сегодня у нас перезаписанный выпуск, тот самый, который в прошлый раз плохо записался, и который очень интересный, и который с гостем. А гостем сегодня у меня выступает Василий Кондрашкин, наш замечательный слушатель. Привет!
Привет!
Расскажи вот пару слов о себе, как ты вообще пришел к «Теории Большой Бороды» и что тебя привело в этот выпуск?
Ну, к теории большой бороды я, наверное, пришел и через свою бороду тоже. Вот. Но сначала я читал сайт Kedr.com. Там был Андрей Барышников, и ты там был. Вот. Я пытался в твоих самых интересных статьях писать комментарии, чтобы как-то расшевелить народ, но что-то там как-то была не твоя аудитория. А потом получился Бердикаст, там была твоя рубрика, а потом у тебя стал отдельный подкаст, и вот я здесь.
Ой, как это мило вообще, слушай, прям с кедра еще, приятненько. Вот. Ну, собственно, Василий у нас задавал огромное количество вопросов, за что им огромное спасибо. Я вас тоже всегда прошу задавать вопросы, если у вас есть какие-нибудь интересные мысли. Ну вот сейчас мы уже дошли до того, что мы даже записываем целый выпуск, потому что... Вот мне на самом деле очень приятно, когда слушатели приходят и говорят: слушай, мне кажется, вот есть тема интересная, давай я про нее расскажу. Это вот лучшее, что может случиться с комьюнити, когда оно само себя поддерживает, когда вы предлагаете какая-то интересная тема. У нас уже было несколько выпусков со слушателями. У нас был выпуск про солнечную энергетику, был выпуск про биткоин, и все они в свое время очень зашли. Я думаю, этот зайдет не меньше, потому что тему мы выбрали довольно интересно. Вот, сегодня мы поговорим, как вы, наверное, уже знаете из названия подкаста, об эволюции человека и о том, как это происходило в прошлом, как это будет происходить в будущем и какие есть существенные отличия, а спойлер, они как бы есть от того, что было в прошлом и от того, что, скорее всего, будет в будущем. Но для того, чтобы вообще понять, наверное, что такое эволюция, нам, наверное, ну, стоит идти чуть ли не, да, не сначала. Вот. Во-первых, есть, наверное, несколько таких заблуждений общепринятых, которые нужно развеять, потому что, ну, если, наверное, спросить, да, обычного человека на улице, типа, что такое эволюция, если попадется нормальный человек, который не будет вообще ее отрицать, вот, то, наверное, он скажет, что, ну, либо труд из обезьяны сделал человека, либо обезьяна взяла палку и стала человеком. Что-то в этом роде. Но на самом деле, как вы, наверное, догадываетесь, процесс был немножечко сложнее, да?
Да, и тут все дело в том, что все самые интересные находки, которые позволили составить системное знание в этой области, они появились за последние 20 лет. Вот. Те 20 лет, когда я уже, ну, наверное, большинство слушателей школу закончили. И плюс это знание в школьную программу пробирается очень тяжело, потому что школьная программа консервативна, к сожалению.
Ну, вообще, да, это проблема в том числе биологии, как и любой другой быстро развивающейся науки, потому что у нас как? Ну, на самом деле, не только у нас, имеется в виду, у нас вот у людей.
У людей.
Будем сейчас обобщать, что система образования, там, новые знания должны пройти какую-нибудь там процедуру одобрения министерства, потом это нужно напечатать учебники, потом это нужно переучить учителей, и это все занимает годы. Ну, это в лучшем случае.
Да, вся эта иерархическая структура, она нет хорошей жизни у нас. Об этом поговорим чуть-чуть попозже, подробнее.
Да, ну давай начнем, наверное, вот с того, как та самая обезьяна стала человеком и почему на самом деле это не совсем правильно.
Да, значит, у нас с современными обезьянами есть общий предок. Это не вот, что мы произошли от современных обезьян, от каких-нибудь там, не знаю, макак или шимпанзе. Нет, у нас есть общий предок, называется он проконсул, но он жил 18 миллионов лет назад. 18 миллионов лет назад – это очень давно. Очень-очень давно.
Ну да, русским языком это именно очень давно, и ну, для сравнения цивилизация, да, как вот такое понятие, если брать вообще в общем, то ну, максимум можно дать 10 тысяч лет, да? Это там,
ну,
первые...
Ну, я бы сказал 7, ну ладно, 7-10, один порядок.
Ну да, это, по-моему, какой-то первый какой-то храм или что-то там. Короче, какая-то постройка самая древняя, которая была найдена, и она датируется что-то около 10 тысяч лет. И это как бы очень-очень маленькая часть вот этих 18 миллионов. А на самом деле проблема вот этих вот больших чисел, укладывать себе их как-то в голове, представлять, визуализировать, это довольно существенная часть, особенно если мы говорим, да, о какой-нибудь там астрофизике и так далее, но даже в контексте эволюции человека, да, когда у нас идут несколько миллион, промежутки в несколько миллионов лет, нам это очень сложно укладывать у себя в голове и очень сложно представлять, насколько же это давно было.
Да, но, вот у меня, например, да, не получается, и поэтому, когда мне нужно что-то такое себе представить, я всегда делаю визуализацию, что-то рисую. Вот, и для этого подкаста я тоже сделал. Можете посмотреть, наверняка Антон опубликует ссылочку.
Да, в шоу-ноутах будет ссылочка, посмотрите на картинку, там есть две шкалы, вот, одна линейная, другая логарифмическая. Логарифмическая, да. Все, конечно, выглядит... как бы так, более последовательно, более равномерно.
Более растянуто так, да. А да, то там на линейной все склеилось.
Ну, но если что... вы не понимаете, да, что такое логарифмическая шкала, то все-таки надо смотреть все-таки на линейную в первую
очередь. Да, смотрите на линейную, это проще. Вот, и вообще, что, какая причина эволюции? Главная движущая сила эволюции – это изменчивость и естественный отбор. Да? Два простых принципа, которые на миллионах лет, на множестве поколений – дают очень интересные вещи. Ну и, собственно, из математики мы знаем, что эволюционные алгоритмы отлично решают задачи оптимизации. Вот, собственно, это и происходит. Меняется климат на планете в таких больших временных промежутках. И меняются те, кто живут на этой планете. Проконсул был размером с современную кошку, ходил по деревьям с использованием всех четырех конечностей. Вот. И так плавно у него все менялось, и потом перешли от горизонтального лазания к вертикальному. Поэтому, когда климат в Африке стал холоднее и суше, и дождевые леса, в которых жили наши далекие предки, стали редеть, то есть дерево от дерева стало все дальше, 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 стали появляться саванны, надо было переходить от одного дерева к другому. Это проще уже было делать на двух ногах, потому что вертикальное лазание, оно предполагает это. Но... климат продолжал становиться все более холодным, деревья все дальше становились. Надо было переходить от той пищи, которая была на деревьях, к той пище, что стала появляться в саваннах. Вот. Австралопитеки к тому времени уже появились, и они стали пытаться это делать.
Да, стоит еще отметить, я просто... тоже частое заблуждение, когда вот нечто такое рассказывают, что, мол, все это происходило в рамках там, жизни одной особи. На самом деле вообще нифига. То есть это происходило поколениями. Это тысячи лет понадобились на вот этот вот простой процесс, который можно рассказать за две минуты.
То есть вот самый маленький интервал, на котором видна эволюция гоминид, это 100 тысяч лет. 100 тысяч лет, если мы
примем... Это столько человечества осознанно не живет.
Да. Если мы примем условно, что одно поколение живет 25 лет, то это сколько у нас? 40?
Очень много.
Да. Вот, много поколений, да. Что же у нас стали делать австралопитеки? Они стали пытаться быть собирателями в саваннах. Ходили на двух ногах, они еще плоховато. Совсем, думаю, бегать не могли. Вот. Мы ходим намного лучше. Но... за ту же нишу экологическую стали соперничать совсем другие товарищи, гелады, которые похожи на современных гиббонов. Такие килограмм от 60 до 100 товарищи с отличными пальчиками, с хорошей, жесткой иерархической социальной структурой. И они просто вытеснили наших предков из этой экологической ниши. Потому что наши были килограмм 30 весом, иерархической структуры не было. Пальчики, ну, в принципе, неплохие, но, в общем, проиграли эту войну за экологическую нишу. И тут выбор либо помирать, то есть вымереть совсем, либо перестраиваться и начинать есть животную пищу, мясо.
Да, я еще вставлю вот небольшую ремарку. Угу. Тоже частое заблуждение, которое я в этом контексте встречаю. Вот ты говоришь, что типа наши предки, так как их вытеснили, они решили приспосабливаться.
Ну тут не решили, у них выхода не было.
Да, но на самом деле это реально, это вот тоже есть такое заблуждение, что, мол, так, у нас там не хватает пальца большого, да?
Значит, давай мы отрастим. Сейчас,
да, напряжемся и, значит, отрастим, потому что иначе мы вымрем. Но это происходит вообще не так. То есть, вообще
абсолютно все... Абсолютно неосознанный процесс.
Да. Более того, все мутации, они абсолютно случайны. И естественный отбор говорит нам о том, что, ну, вот из этих случайных мутаций, если что-то идет дальше, ну, окей, тогда мы в эту сторону развиваемся. То есть, наверное, можно себе представить, как... То есть, эволюцию можно себе представить, как стоит человек с закрытыми глазами, значит, и, не знаю, с огромным дробовиком, который стреляет дробью вообще в очень-очень широком углу, с широким углом, и вот с закрытыми глазами палит куда-то. Если он себе подстрелит какую-нибудь утку, значит, он может выжить.
Да.
А если не подстрелить, он вымрет. Вот, потому что он умрет от голода. И вот нельзя сказать, что он куда-то там сейчас прицелится. Нет, он просто палит вот так вот в рандомную. Там,
где выжили те, кто попали.
Да, и это не является каким-то осознанным решением. Это просто случайные абсолютно процессы, и опять же, которые происходят на шкале поколений.
То есть это
не один конкретный человек, знаешь, такой сел, задумался, говорит, что-то надо, наверное, прямее ходить. И такой, и тут же так оп, и облысел, знаешь, все волосы опали. Додумался.
Ну, скорее, он бы посидел, если бы узнал о том, что будет дальше.
Да. В общем, да, эволюция – процесс абсолютно случайный. То есть это биологические мутации, которые вот рандомно возникают, хорошие остаются. Все плохие, все остальные плохие, которые тоже возникают постоянно, они отсеиваются.
Ну, или тем, кому просто не повезло.
Ну да.
Может быть так, что был молодец, все делал правильно, тут бац, извержение супервулкана, все завалило пеплом на несколько метров, ну и все. Печаль. Так вот, надо выживать. Растительную пищу к ней не пускают особо. Зубы приспособлены к растительной пище. Когтей нет уже таких, просто ногти. Вот. А надо есть животных. Ну, еще там палку взять и кого-нибудь прибить еще можно. А вот как это мясо отодрать, зубов, когтей, как я говорю, нету. Надо придумывать орудие труда. Вот. Ну, в общем-то, это причина для роста мозга. Вот. На самом деле, если совсем последовательно, то и у примитивных совсем обезьян, у первых, и у наших предков все происходило так. Сначала изменялась челюсть, потом руки, а потом, если мы вообще в общем говорим, может быть мозги. Вот. И когда эти австралопитеки стали есть мясо, оно калорийное, его надо меньше жевать, потому что не надо разрушать клеточную стенку. Соответственно, особи с меньшими челюстями стали тоже выживать. Вот. Потом дошли мы до того, что стали делать серьезные орудия труда с помощью других орудий труда из камней. Вот. И там миллион лет люди фигачили камнем об камень, и у нас изменилась рука. У нас появилась трудовая кисть. У нас там большой палец стал длиннее, стал противопоставлен остальным. Рука вихляться перестала, чтобы точно бить. Вот. А потом уже пошел бурный рост мозга. Потому что те, кто умнее, у них было больше ресурсов, получалось в результате добыть, и они лучше размножались. Но это, опять же, все заняло миллионы лет. То есть это не вот одна особь раз, и у нее там родился кто-то умный такой. Вот. Плюс еще важный, но не совсем очевидный процесс, неочевидная его важность, это потеря шерсти. Когда австралопитеки вышли в саванны, климат поменялся, стало холоднее, и если днем все равно жарко, надо это как-то тепло отводить от тела, надо потеть. А если ты вспотел, у тебя мокрая шерсть, то ночью ты просто задубеешь. Вот поэтому пошел отбор на тех, у кого мало шерсти. А шерсть еще использовалась для детенышами, чтобы держаться, когда они еще ходить не могут. Вот. Ну и, собственно, сейчас этот рефлекс у детей остался, да, у кого есть дети, там, месяц, например, они могут хорошо так за волосы схватить, совершенно инстинктивно так, рефлекторно, правильно говорить, рефлекторно. Вот, почему это важно и на что это вообще влияет? Потому что дальше люди ходят по саванне, и надо защищаться от хищников, надо смотреть, чтобы дети не потерялись. А самки носят этих детенышей на руках, потому что шерсти больше нет. И по-хорошему самец должен о них заботиться. Мужчина, самец, как хотите. Но если каждый будет заботиться о своей жене, грубо говоря, вот в такой группе небольшой, 20-30 человек, то тогда там следить за хищниками, охотиться, ну просто никак не получится. И поэтому надо выжили те, где было больше добрых товарищей, которые помогали не только своей семье, но и всем, кто с ними в группе ходит. И именно это заложило основу для создания таких вот добрых сообществ, где нет четкой иерархии. Там, может быть, максимум вожак, но не более того. Не то, что у нас сейчас. И поскольку люди долгое время не придумывали производящего хозяйства, то эта структура за миллионы лет у нас в голове очень хорошо закрепилась. А вот когда появилось производящее хозяйство, примерно 7000 лет назад, у тех племен, которые стали им пользоваться, появилось больше ресурсов, они смогли лучше размножаться. Собственно, это причина появления современных рас. И когда стало слишком много людей, нам уже стало не хватать наших мозгов, чтобы держать такую сложную социальную структуру без четкой иерархии. Тогда, собственно, и появляется четкая иерархия. Вот. Но она, в общем, совсем недавно появилась, и она у нас еще не сильно закрепилась. Вот это
более
интересно.
Того, если мы говорим вот о последних нескольких тысячах лет, то, в принципе, никаких особых биологических процессов у нас не происходило в сравнении с человеком, который, например, жил, ну, те же самые 10 тысяч лет назад.
Ну да, поскольку нам нужен период в 100 тысяч лет, чтобы заметить какие-то изменения, то, естественно, мы их пока увидеть не можем. Если мы там найдем останки австралопитеков двух, которые отличаются друг от друга на 20 тысяч лет, то мы тоже вообще не заметим, чем они друг от друга отличаются. Мы только поймем, что была индивидуальная изменчивость, и на этом все.
Да, я к тому, что вот сейчас мы начинаем уже говорить о немножко других процессах, и их стоит разделять, как мне кажется, очень четко. Что есть процессы биологические, которые, ну, это какие-то изменения, грубо говоря, структурные в человеке как виде, которые занимают огромное количество времени, которые каким-то образом отвечают на изменения внешних условий. В данном случае мы сейчас хотим плавно перейти к тому, что в настоящем человек, его поведение, его образ жизни и куча других вещей очень сильно меняется без того, чтобы биология успела как на это ответить. То есть у нас нету 100 тысяч лет, чтобы, например, человек адаптировался под то, что мы там начали жить в пещерах, потом мы начали жить, строить дома, из этих домов мы начали строить поселения большие, там, каменные, и подошли до небоскребов. Для эволюции это все происходит вот все в одном единице времени. Поэтому вот эти изменения, которые происходят с человечеством, ну, с момента, наверное, появления цивилизации, мы их все-таки рассматриваем отдельно. Но подытожить вообще то, как происходила эволюция, что, наверное, важно понимать, да, вот, за эволюцией человека, из-за того, что мы вот сейчас очень быстро, очень по верхам успели рассказать. Да. Во-первых, то, что эволюция происходит неосознанно, это не какой-то чей-то выбор, который давайте будем ходить прямо, давайте слезем с деревьев, давайте начнем, там, я не знаю, развивать мозг. Эволюция — это скорее типа давайте попробуем вот это вот. О, получилось, оставили. А это не получилось, это выкидываем. И это не получилось, это выкидываем. Это, о, снова получилось, оставляем. То есть где-то так. И вот эти вот пробы, они происходят абсолютно случайно и закрепляются, соответственно, они от изменения внешних факторов. То есть у нас поменялся климат, начали выживать другие особи. Соответственно, вид начинает идти в какую-то сторону, да, биологическую. И занимает это очень-очень много времени. Вот эти вот процессы биологические. Да. Это не одна и та же обезьяна, которая взяла палку и резко стала человеком.
Да. Метаморфов пока на Земле нету.
К сожалению, да. Но, да, собственно, Если мы, наверное, подытожить, сможем прийти к тому, что современный человек, почему-то можно, наверное, его как раз к этому и относить, что, мол, ну, адаптируется почти, очень активно. Да. Но, опять же, не биологически. Биологически мы примерно остаемся такими же, как были там 10 тысяч лет назад, условно.
Да. Вот, если подытожить, то получается, что появились люди, прямоходящие, с трудовой кистью, с большой головой, без четкой иерархической социальной структуры, и все это им помогло стать доминирующим видом. Вот это главное.
Да. Но с тех пор, опять же, как появилась цивилизация, как вообще начало развиваться человечество, довольно многое поменялось. На самом деле, вы могли, наверное, слышать где-то даже, что, мол, человек перестал эволюционировать биологически. На самом деле, это, с одной стороны, вроде как правда. Ну, это можно так интерпретировать, скажем так.
Ну, просто так говорят те люди, у которых нет машины времени. Они не могут слетать в будущее на 100 тысяч лет и посмотреть.
Да, но однозначно утверждать, что, да, что у нас не происходит биологических процессов, это не совсем правильно. Что поменялось, так это то, что внешние условия перестали оказывать тот эффект на нас, как оказывали раньше. И вместо того, чтобы адаптироваться под условия природы, человек научился адаптировать природу под себя. К этому относятся, начиная от таких вещей, как строительство жилья, до там, одежды, еще чего-нибудь. То есть один и тот же человек сейчас, ну, биологический человек, да, одинаково успешно, например, выживает как в Африке, так и в Антарктиде. Потому что почти. Он научился строить себе дома,
жилище,
да, научился делать куртки, научился
пищу, доставлять ее куда надо.
Да, инфраструктуру вот себе провел, что очень важно на самом деле.
Спутнички появились, интернетик, замечательно.
Да, научился общаться. Все это очень сильно повлияло на то, как вообще происходит эволюционный процесс. То есть теперь, если ты поместишь человека, одного и того же человека, в ту же Антарктиду из Африки, то он по спутнику, да, позвонит, скажет: слушайте, привезите мне, пожалуйста, еды и теплой одежды. А не начнет эволюционировать потихоньку.
С пингвинами.
Да. Да. Не станет меньше, не отрастит себе какую-нибудь
жировую прослойку,
да,
там,
да. Да, да. И вот там зубы, чтобы кушать рыбу. Нет, он будет кушать то же самое.
Ну, на самом деле, если вот жить в такой местности долгое время, то какие-то адаптивные признаки, конечно, появятся.
Потому что, например, но вот такие народности, будет там, гораздо меньше, чем это.
Да, такие народности, как там эскимосы, нанайцы, раньше думали, что, ну, на лицо смотрели, думали, что это какая-то ветвь от монголоидов. Вот. Потом появилась генетика, посмотрели, да это же европейцы, которые адаптировались. Вот. И современный там эскимос, он в среднем съедает в день по 4 килограмма жира. Ему нормально. У него никаких проблем вообще нет там, с холестерином,
ну, слушай,
с чем-то.
Ну, это же...
Вот это все адаптивные признаки.
Да, но в контексте эволюции это нельзя сказать, что это какое-то серьезное изменение.
Ну да, это так. Вариативность такая.
Да, это в принципе в пределах погрешности, грубо говоря.
Да, вот. Да. Все люди между собой современные скрещиваются замечательно, мы все один вид.
Да. А в принципе, что еще повлияло, да? Ну, конечно же, глобализация. Человеки начали.
Какой кошмар. Ставить ударение начали.
Да, начали ставить ударение, начали путешествовать активно по Земле. А, причем, ну, сейчас реально не проблема там за 24 часа побывать в Африке, в Америке, в Австралии, и все за один день.
Один дяденька даже хочет, чтобы все за час или меньше происходило.
Да, есть такой дяденька, который... Я думаю, на самом деле, хочет дяденька не один, просто дяденька об этом
получается
рассказывать на конференциях, остальные думают, чешут репу, как же это все-таки реализовать.
Да.
Так что, ну, в целом, да, то есть мы актив... Вот это вообще уникальный случай. На самом деле, глобализация произошла активно за последние там 100 лет, да. Напоминаю, что там 150 лет назад человеки не умели в самолеты никак вообще. А сейчас человеки умеют в космос.
Да. Мы единственный вид, который может взять и полететь в космос. Других мы можем только
покатать. Возвращаемся к этой картинке, на которой нарисован сколько-то там миллионов лет, да?
Это вообще просто мгновение.
Да, и смотрим, и там даже в пикселях не поместится вот это все. Даже если у вас там какой-нибудь 8.
Я старался, но не смог.
Да. В общем, это произошло вот вообще на глазах. За 50 лет мы научились выходить в космос, мы научились, опять же, логистика сейчас развивается просто семимильными шагами. Сейчас можно заказать в Амазоне что-то с другого конца света и негодовать, что оно тебе не приехало через 3 дня.
Мне приехало реально через 4.
Я негодую вообще. Как так?
Почему? А я в той стране ни разу не был, но мне приехал. Да, это обалденно. Так вот, да, еще что можно договорить в конце части про прошлое, что за последние 25 тысяч лет наши мозги стали уменьшаться, к сожалению.
А что, к сожалению?
Ну, как, рост мозга, в общем-то, если так упрощенно, привел к тому, что мы стали глобальным видом. Тогда было время универсалов, то есть там сыну надо было научить ловить рыбу, когда какие животные куда приходят, какие у них повадки, как на них охотиться, как строить дом, как защищаться от хищников, какую растительную пищу когда есть. Куча всего. А сейчас у нас появилась специализация. Кто-то ходит на завод, у конкретного станка делает конкретную работу, кто-то записывает подкасты, кто-то является пилотом самолета, кто-то эти самолеты чинит. И, в общем-то, не надо сильно... Можно даже сильно не напрягаться в интеллектуальном плане, чтобы прожить жизнь счастливо и дать потомство.
Ну, слушай, мне кажется, увеличение и уменьшение мозга не всегда напрямую влияет на интеллектуальное развитие вида. Можно же, это же как с чипами, да, можно делать меньше, но энергоэффективнее, и при этом
да, тут вопрос,
больше вычислительной мощностью.
Есть гипотеза, что у нас стали нейронные связи лучше, биохимия улучшилась. Вот. Но с другой, ну, то есть это гипотеза, которую пока не получается подтвердить, потому что мы пока не можем взять генотип какого-нибудь там человека, жившего, ну, хотя бы несколько десятков тысяч лет назад, и смоделировать на компьютере, а что у него и какое было. Там, какой мозг, например. Вот. Но в целом, если смотреть на строение черепа, то мы можем посмотреть и узнать, какие отделы были больше, какие стали меньше. Вот. В основном уменьшение мозга произошло за счет уменьшения затылочной доли, которая отвечает за распознавание визуальных образов. Интересно, почему нам это стало меньше надо. То есть там и все остальное, видимо, так подсохло. Вот. Но это затылочная доля в первую очередь. Вот. Ну, в общем, вот есть такое, да, чуть-чуть пугает, но вот не очень понятно, в чем дело.
Не, ну, я опять же, я могу предположить, я не основываясь ни на чем, что, мол, человек научился строить стену, за стену стало пробираться меньше хищников, соответственно, ему реже нужно было в кустах увидеть какие-нибудь образы, чтобы понимать, что ай-яй-яй, сейчас что-нибудь нападет.
Все может быть, но раньше, чем мы научились строить такие стены, мы этих хищников почти истребили, которые нас могли истребить. Поэтому мы стали...
Решили проблему радикально, называется.
Да, 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 да. Ну, то есть остались еще некоторые кошачьи, но они в таких местах живут.
Ну, где... наоборот, хорошо. Образы же нужно видеть не только, чтобы защищаться, но чтобы охотиться.
Ну, да, да. Вот. Но пока мы еще что-то различаем, мы придумали буквы.
Да. Кстати, придумывание букв тоже является очень важным моментом, потому что мы научились передавать информацию через поколения не только там на уровне инстинктов, да, которые
да.
врожденных
рефлексов. Рефлексов.
Да, ну, имеется в виду врожденные рефлексы,
да. тоже инстинкты. Да.
Вот. То есть ну, там, не ладно, только не на каком-то биологическом уровне. Но и, в принципе, передавать огромное количество информации через поколения транслировать абсолютно любые знания. Сейчас, да, можно... Ну, окей, Google такой экстремальный вариант, да, но раньше всегда можно было да, пойти в библиотеку, почитать, кто там что говорил, в каком веке, сравнить с какими-то выводами сейчас, посмотреть, что изменилось, может, какой-нибудь умный совет вычитать. Таким образом, лучше адаптироваться, лучше выжить. Ни одно животное так не умеет. Вот. И это является вот еще одним таким отличающим фактором, да, что кардинально поменялось для человека,
да, да.
Что
ну, или таким повлияло идеальным на развитие вида. Маркером, показывающим, а что дает развитый интеллект в сравнении с другими. Вот. И плавно тогда будем переходить к настоящему.
Ну, мы, собственно, да, мы уже, собственно, про настоящее говорим. Мне кажется, несколько последних тысяч лет это и есть как раз вот этот период настоящего.
Окей,
просто, просто в последние там несколько сотен лет это все настолько эскалировалось, настолько ускорилось, что даже непонятно, как это будет происходить дальше, вплоть до, да, там, до технологических сингулярностей, потому что скорость процессов возрастает и делает это постоянно. Мы, собственно, да, там, несколько выпусков назад в Бородокасте, да, с Андреем Сибрантом обсуждали, что, мол, скорость проникновения технологий даже за последние, если посмотреть, 100 лет, она увеличивается просто какими-то невероятными шагами. Да, если раньше, чтобы там внедрить электричество, потребовалось там 50 лет, то сейчас там социальные сети внедрились в общество. Ну, то есть внедрились, это значит, что там, по-моему, четверть общества начала ими пользоваться.
Да-да-да.
Потребовалось
да.
там меньше 10 лет.
Очень интересный был подкаст. Пожалуйста, поставь ссылочку.
Да, конечно, да, поставлю ссылочку. Но я к тому, что все эти процессы ускоряются. И более того, они ставят нам другие условия вот, биологических. Даже, например, социальная структура. То есть социальная структура человека, она, вот эта самая специализация создает общество, в котором там больше успешные не те, кто больше смог завалить добычи и лучше прокормить свою семью, там, а кто более успешен там, в экономическом плане, например.
Не факт.
Хотя да, хотя это тоже, то есть это уже отличается от общества к обществу. Да. Иногда мы видим, что наоборот, да, там, успешные финансовые люди, у них там меньше детей, и, соответственно, меньше у них генетических признаков закрепляется.
Ну, дальше. Есть дети, но они привыкли к такому образу жизни, что они просто разрушают себя.
Ну, это да, это уже, вот я же говорю, когда возникают такие социальные условия, они вот в параллельном мире идут от биологических сейчас. То есть мы вышли на такой уровень развития общества, что условия общества у нас доминируют над условиями биологическими,
ну,
если мы говорим о выживании.
Наверное, все-таки какие-то примеры можно найти и в прошлом, если постараться. Потому что наверняка всегда были товарищи, которые отказывались, да, которые там отказывались от размножения, потому что, ну и так в кайф жить.
Вот. Ну, слушай,
но
опять же,
мы же не оставили своих говорим, генов, и все.
В таких индивидуальных случаях, а сейчас мы говорим о систематическом каком-то
применении данного
вопроса.
Да. Вот. Самое-то интересное, на мой взгляд, произошло вообще за последние там, меньше чем 100 лет, когда появились антибиотики, и средняя продолжительность жизни просто скакнула вперед. Потому что без антибиотиков там 35-45 лет, и все, до свидания. Ты был хороший, давай землю оставь другим. Вот. А теперь у нас средняя продолжительность жизни там, от 60 до там, 90 лет. В зависимости от страны конкретной. Вот. Мы стали производить продукты питания. Стали как-то вот весь прогресс он стал больше ориентирован на личностные качества какие-то. Вот. Вот так это все очень интересно происходит. Но если мы посмотрим на то, что было то, что нас привело к тому, что мы стали доминирующим видом, то там у нас не было четкой иерархической социальной структуры. А сейчас она появилась, потому что ну, просто мы не можем так быстро же нарастить мозг, чтобы у нас было так много социальных связей, чтобы обойтись без этой структуры четкой. Вот. На самом деле меня это в каком-то плане пугает. Ну, ни одного меня, собственно, есть произведения фантастов, которые пытались угадать, к чему приведет усиление этой структуры четкой, и там всегда негативные такие получаются прогнозы.
Ну, потому что страх лучше продается.
Ну, не знаю.
Тут еще об этом не стоит забывать.
Я думаю, все-таки доля правды в их произведениях есть.
Нет, безусловно. Я просто к тому, что стали успешными в основном антиутопии, еще и потому, что просто человечество лучше такое потребляет. Вот. Но в целом я просто тоже немножко, если мы уже пытаемся идти в будущее, немножко подытожу нам вот этот самый раздел о настоящем. Вот когда я в самом начале этого раздела сказал, что есть мнение, что, мол, биологическая эволюция человека остановилась, то мне кажется, интерпретировать это, ну, то есть, так-то изменяться человек как вид не стал. Ничего никуда не делось, биологические процессы никуда не делись. То есть, случайные мутации никуда не делись, естественный отбор никуда не делся. Но, как мне кажется, как можно интерпретировать это утверждение, чтобы оно не было совсем бессмысленным. Это то, что те факторы, которые влияли на естественный отбор раньше, сейчас играют...
Смягчились.
Да, ну, короче, поменялись факторы, которые влияют на естественный отбор. Если раньше они сугубо диктовались природными условиями и диктовались изменением климата, диктовались еще какими-то моментами, то сейчас есть совершенно другие факторы, которые абсолютно никак не связаны как раз с этими биологическими моментами.
Ну, да, биологически они действительно смягчились, но не исчезли. Они не исчезли, но
все-таки, мне кажется, сейчас доминирующими факторами для естественного отбора являются социальные процессы, являются экономические процессы, а еще куча других процессов, которые создал, грубо говоря, сам человек.
Да.
И тот факт, что мы можем адаптировать условия так, как нам хочется, говорит о том, что как раз вот этот самый неосознанный процесс эволюции, о котором мы говорили раньше, когда человек с завязанными глазами стреляет дробью в никуда, мы можем вот эту самую повязку с глаз потихоньку снимать.
Да, да.
И вот это решающий фактор, как мне кажется. Вот это очень интересный фактор, который, в принципе, сейчас уже происходит. А может, мы не совсем осознанно, да, в контексте эволюции это делали. То есть как раз вот этим самым адаптированием условий под себя, делая теплые куртки, строя теплые дома, или наоборот, изобретая кондиционеры, изобретая там освоение полей, изобретая логистику, доставку еды от одной части земли к другой, специализация, вот это все. То есть никто не говорил, а давайте мы типа будем вот делать так, чтобы эволюционировать.
Ну да.
Тем не менее, это происходило, а уже, мне кажется, в своем ближайшем будущем мы более того сможем делать именно осознанную эволюцию. Вот. И есть несколько способов, как мы можем к этому прийти. Наверное, это сейчас самое интересное, мы попробуем обсудить.
Да.
С какого ты хочешь начать?
Я бы хотел начать с негативного варианта какого-нибудь.
И ты опять вешаешь свои ярлыки, хорошее, плохое. Не бывает хорошего, плохого. Бывает, можем пойти в эту сторону, можем пойти в эту сторону.
Ну, ладно,
давай не
будем
пытаться в краске еще чуть-чуть.
Да.
Мне кажется, это слишком большая ответственность.
Да, никто не любит ответственность. Например, возможно какая-нибудь катастрофа, либо антропогенного характера, либо не антропогенного. У тебя в подкасте, по-моему, обсуждалось, когда прилетит какой-нибудь астероид, или будет вспышка на Солнце, и у нас вся электроника загнется. Вот. В общем, множество вариантов такого плана возможны. Вот. Но, предположим, что-то такое случилось, и происходит коллапс современного человеческого общества. В общем-то, все становится примерно таким же жестким, как и было в палеолите. Но только теперь, возможно, будут бегать не с каменными копьями, не с наконечниками из камня, а там из пластика, потому что мы уже много всего такого понаделали. Вот. Но вполне может это привести к тому, что суперинтеллект, какой он есть сейчас, ну такой вот, в сравнении с другими животными, он уже не сильно будет и нужен. Ну, тогда может пойти отбор для тех особей, у кого мозг все меньше и меньше. Ну и дальнейшая там эволюция будет за счет каких-то приспособлений к той среде, которая будет после этой катастрофы. Вот, в общем-то, для меня это... Почему я навесил ярлык негативный вариант? Потому что тогда заканчивается человечество как интеллектуальный вид. Для меня это плохо.
Вот. Да, но на самом деле я даже при там каком-нибудь коллапсе общества, я на самом деле не вижу причин, почему биологический человек начнет откатываться. То есть я не могу себе придумать условий, в которых адаптирование среды под себя не будет давать доминирующую позицию.
Ну, это все зависит от того, как часто будут происходить катастрофы. Если это будет одна катастрофа и потом несколько миллионов лет спокойной относительно жизни в этом плане, тогда это будет просто неприятное событие, но все потом обратно вернется.
Я не вижу причин, я не вижу ситуации для себя, вот не могу себе представить ситуации, в которой внезапно что-то такое произойдет, что вот это умение адаптировать природу под себя, опять же, вот тот же самый пример с построением жилища, с изобретением инструментов, с доставка еды и так далее, когда, вот какое событие должно произойти, чтобы нивелировать вот эти самые положительные
я
эффекты
говорю,
такого
это
подхода?
Череда катастроф, например.
Ну, катастрофа, ну, будет, изменятся условия, но мы и эти условия начнем под себя адаптировать.
Да, это вопрос, ну, вот смотри, случилась катастрофа, изменились условия, мы пытаемся выживать под них. Количество умных людей в каждой группе, оно небольшое. Это сейчас у нас, благодаря глобализации, ученые могут объединяться и все вместе над какой-то проблемой работать, живя в разных странах. Вот. А если случится катастрофа, которая уничтожит такое общество, то это мы потеряем эту возможность.
Ну, мы откатимся...
А потом еще одна, и еще.
Да, ну подожди, но мы откатимся, ну окей, если у нас вот эти вот все плюшки из серии там общения на глобальных размерах перемещения, ну хорошо, откатимся мы ну максимум в средние века. Но мы же будем помнить о том, что. Ну, то есть, если у нас не будет условий для того, чтобы, да, там какие-то вот ну, прогрессивные вещи внедрять. Да,
прилетел метеорит, ну, и у нас ничего не растет, грубо говоря, из-за того, что там все накрыло там, каким-нибудь пеплом, пылью и так далее. Вот, тут уже не получится средневековье, к сожалению. Тут уже
ну,
ближе
ладно,
к
палеолиту. В общем, окей, хорошо. Мы, кажется, на этом варианте слишком сильно застряли.
Да, ладно, да.
В целом, да, короче, может произойти катаклизм, который очень серьезно поменяет внешние условия, и что-нибудь пойдет не так, как, наверное, нам бы того хотелось.
Да, как нам нравится. А возможен другой вариант, когда мы создаем роботов с искусственным интеллектом, не факт, что с самосознанием, но это и не важно. И заставляем их заботиться о нас. И они делают для нас все. То есть там всю медицину, кормят, моют, вот, все-все-все. А нам, чтобы не было скучно, мы для себя создаем виртуальную реальность, там крутые виртуальные миры интересные, и нам становится, в общем-то, неинтересно жить в реальности, потому что тут грязь какая-то.
В общем, технологическая сингулярность дальше идет.
Да, да. Но при этом человек перестает заботиться о своем теле, а об окружающей реальности мы совершенно не пытаемся лететь к другим звездам, к другим планетам. И, в общем-то, если посмотреть на это с эволюционной точки зрения, то будут выживать вообще все. И если мы посмотрим на пример современных паразитов, например, которые ну, почти так живут, им все питательные вещества поступают, у них почти все системы тела вырождаются, кроме некоторых. Там, мозг, например, не исчезает, но вырождается какой-то ганглий, который обслуживает уже совсем простое тело. Вот. Это, в общем-то, тоже потеря интеллекта на больших масштабах. То есть искусственному интеллекту, если он захочет нас победить, как захочет стать доминирующим видом, ему не надо нас уничтожать, как в «Терминаторе». Надо дать все, что мы хотим, дать виртуальную реальность и подождать там миллиончик лет, и все. Привет человечеству.
Ну, это, по сути, матрица, да, когда все живут
ну,
в виртуальном мире.
Ну, такое, да. Да, но только уже Нео не восстанет, потому что у него тела такого не будет.
Ну, это да. Это продуманный немножко ход более.
Да, да, но фильм так-то интересный не снять об этом. Кому интересны такие червяки? Никому. Вот. Есть другой вариант, когда мы консервативны. Мы, с одной стороны, развиваем технологии, но при этом и даже там на Марс полетели, но при этом себя менять не начинаем, свои тела. Вот. И как-то оно все так тянется, и непонятно, к чему приведет. Ну, в общем, примерно то же самое на большом промежутке лет.
Все, ну, что было за последние несколько тысяч.
Да, да, вот. Но при этом мы можем взять и потратить все те природные ресурсы, которые отложились там на Земле за это время. Там уголь, там вот это все, нефть.
Ну, мы можем найти что-нибудь другое.
Да, 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 да. Ну, в общем,
та же, такая та же вот... солнечная энергия. Там... Да. Короче, нужно планомерно становиться цивилизацией второго, третьего.
Да, так медленно, нехотя, я бы даже сказал. Вот, вот главное, да, прилагательное.
Нет, ну еще 5 миллиончиков лет.
Да, я хочу поспать.
Мне ко второй паре.
Да, вот, есть другой вариант, более такой динамичный и основанный, собственно, на понимании того, почему мы такими стали, почему мы стали доминирующим видом. Почему интеллект нам в этом помог? И какой интеллект помог? Вот. У нас, значит, развивался социальный интеллект, когда нет четкой социальной иерархической структуры. Вот. И это происходило вместе с ростом мозга. И при этом все были добрые, да, то есть вот добрые, по сути, написали историю успеха на ветви эволюции. А злые вымерли. Вот, то есть нам надо по-хорошему развивать это дальше. Нам надо придумывать технологии, чтобы наращивать мозг, наращивать, изменять наш социальный интеллект так, чтобы мы могли взаимодействовать с большим количеством людей. Чтобы нас сильно какой-то напряг не вызывало. Вот. Тут можно привести пример, почему же это хорошо. Потому что, например, есть павианы, к которым, в принципе, к семейству относятся гелаты, которые нас тогда вытеснили из той экологической ниши. Вот у них жесткая иерархия. У них повышенная агрессия внутри общества. У самцов обратно отросли клыки. То есть одна из причин, как определить, было общество добрым в прошлом, в далеком или недобрым.
Находим челюсть. Мне кажется, надо ввести определение, что ты имеешь в виду под словом «добрый». Это мы его уже не первый раз используем. А интерпретировать его можно очень по-разному.
Когда нет серьезной агрессии и когда есть взаимовыручка.
Да, то есть это не какой-то красная шапочка добрый, а волк злой.
Хотя, да. В принципе. Ну, если мы посмотрим как на раз... челюсть волка, то он злой.
Да, как раз большие в контексте клыки. Агрессии, да, что у него клыки, и вот. Он хочет съесть.
Да, у павианов, кстати, да, сохранилась шерсть. И, в общем-то, они доминирующим видом не стали. Хотя они, конечно, там 6 павианов могут побить леопарда. Mm-hmm. Вот. То есть, если мы хотим развиваться дальше, нам надо развивать наш мозг, чтобы мы могли жить в обществе без такой жесткой иерархии. Это, на мой взгляд, вполне очевидная такая идея. Но мало кто про нее говорит, потому что мало кто совмещает знания биологии, знания о том, как развиваются современные технологии искусственного интеллекта и вот это вот все. Потому что если мы будем пытаться...
Тут, мне кажется, еще биологи с социологами не очень общаются.
Ну да, вот это вот все, да, к сожалению. Совершенно разные такие группы социальные возникли, ну, которые,
по сути,
не общаются.
То, о чем ты говоришь, что нам нужно переходить от эволюции к индивидуальной, к эволюции социальной. То есть перестать эволюционировать как отдельные особи и пытаться, с помощью эволюции отдельных особей пытаться эволюционировать как общество.
Ну да, в общем, да, да. Но у нас так и было последние там.
Ну да. Ну,
миллион лет.
Я имею в виду, что если пытаться как-то, да, смотреть, куда это может привести, то это же те самые там hive mind'ы, да, там, общественный распределенный разум, так или иначе сделанный. Ну, то есть там, рой и вот это все.
Как хочется, можно так, а можно просто, чтобы у нас отделы мозга, отвечающие за социальный интеллект. Да там, как это все внутриустроено, мы пока до конца не знаем, чтобы вот это вот развивалось. Тогда мы сможем рвануть дальше. Потому что я вообще почему слушаю твой подкаст? Потому что мне все хочется понять, а как бы нам полететь к звездам, к планетам вокруг этих звезд. Вот. И, на мой взгляд, основное препятствие – это то, что у нас сейчас вот социальная структура такая, какая есть, что она так вот медленно развивается, и развивается, к сожалению, на мой взгляд, не в ту сторону, в сторону жесткой иерархии.
Медленно. Я тебе напомню, что 60 лет назад никто в космос вообще не летал. Медленно ему.
А я про социальную структуру.
Ну это да. На самом деле, если бы хотели, вот если бы человечество очень позарис надо, мы бы уже на Марс полетели. Это так.
Конечно, да. А так вот что-то взяли. На Луну слетали и... Ну и ладно.
Ну, экономически невыгодно. Но это вот те самые факты, те, о которых мы говорили, что сейчас экономические факторы, социальные факторы, они начинают преобладать над биологическими. Вот это один из тоже ярких примеров того, что вот, казалось бы, да, у нас есть путь дальнейшего развития, а мы его не используем, потому что? Ну, потому что денежков нет.
Ну, скажем так, мало людей над этим работают. Да? Никто не создает такую структуру, чтобы много людей над этим могло работать. Ну, кроме, может быть, вот одного человека, о котором мы сегодня
вся
говорили.
Пирамида, которая чем-то похожа на пирамиду Маслоу, да?
Да.
Что есть у нас какие-то базовые потребности, которые нужно еще как-то удовлетворять.
Да, тут что самое интересное, если посмотреть на социальную структуру обезьян, что было, эксперимент провели над теми японскими обезьянами, которые любят греться в горячих источниках. И, на мой взгляд, они живут получше, чем многие японцы. Ну ладно. Вот. А там посмотрели, как распространяются инновации в обществе. То есть либо у нас так же происходит, потому что у нас общий предок, либо это конвергенция, потому что мы живем в похожей социальной структуре, у нас тоже похожие процессы происходят. Значит, там одной уже пожилой самке дали корень того, что она любит есть, и он у нее нечаянно упал в воду и помылся. Вот. Она поела и посмотрела, что она зубах-то не скрипит, классно. Вот. И стала мыть все, что, всю еду, которая ей попадается. Один детеныш у нее это подсмотрел и стал, собственно, эту идею распространять по их группе. Вот. И дальше эта инновация распространялась от особей на низшей социальной ступеньке к высшим, к альфам. Вот. Собственно, альфа считает, что ему ничего не надо, потому что у него уже все есть. Вот. Хотя мы знаем, что инновации, они меняют жизнь, в том числе и самых крутых в обществе товарищей. Вот. Это, по-моему, очень интересно. Это много объясняет, почему, например, не стоит ждать от того, что какие-то инновации будут спускаться сверху. И в том числе объясняет, у нас есть примеры в истории, когда инновации пытались распространять сверху, и они отторгались низшими социальными слоями.
По-моему, это очень интересно. Отсутствие Бенни-Джека в телефоне.
Тут еще можно вспомнить, что раньше делали всякие там украшения, да, из камня, а сейчас у нас уже культура, у нас есть вершина Apple Watch.
Ну ладно, не только не пом един. Но, собственно, давай, наверное, переходить к еще вариантам, потому что так мы можем на вот этот, только социальном аспекте очень долго его еще...
Да, реально. Не будем делать так, чтобы заскучали.
Собственно, да, как есть, нам к этому есть еще подойти? Вариант, когда мы будем целенаправленно менять собственное тело, собственный вид.
Да. Да.
Как бы нам к этому подойти? Здесь есть несколько способов, с которыми мы можем отойти.
Да, есть способы, что точно будут работать, потому что мы видим либо уже создаваемые технологии, либо примеры в биологии других видов. Вот. И есть совсем такие вещи, которые данные сегодня кажутся фантастическими.
Вот. Ну, чисто, скажем так, приспособленски можно разделить это на две части, да, на биологические моменты и на технологические моменты.
Да.
Хотя на самом деле, вот если так посмотреть, я большой разницы в них не вижу. Ну вот, принципиально. Что то изменение человека, что то изменение человека, какие для этого... Ну, то есть, это же не то, что биология как-то прям отличается от технологии, там, если у тебя...
Ну, если поискать отличия, их всегда можно найти.
Нет, я имею в виду, что если у тебя там мышечная ткань сделана из какого-нибудь... Ну, то, что принято называть искусственным материалом, да, или сделано из того, что сделано все остальное, да, у тебя как остальная
мышца, из мяса.
Из настоящей мышечной ткани. Ну, это такой-то локальный пример. Но при этом же, ну, как бы, что такое вообще искусственное? Ну, мы же все это берем из того, что есть на планете, мы же не выдумываем какие-нибудь новые элементы.
Ну да. Но с точки зрения понимания, как это работает, наши вот всякие инженерные системы, они проще, а у биологических систем есть такое понятие, как избыточная сложность, потому что они возникают в результате эволюционного процесса. Вот. Вот такое отличие, которое можно увидеть легко, по-моему. Вот. Как бы нам вот с этим избыточной сложностью, как бы нам с ней разобраться, я думаю, что в первую очередь нам помогут ассистенты, базирующиеся на современных технологиях искусственного интеллекта. Это то, что уже начало появляться, это то, о чем Андрей Сибрант говорил, по-моему, в подкасте, в Бердикасте там была у вас вставочка, на час или на два с ним, вот, тоже очень классное, послушайте, если еще не слышали.
Да, мы уже второй раз упоминаем, как видите.
Да, и вот эти вот ассистенты, будем их называть ИИ-ассистентами, чтобы покороче говорить, они могут нам помочь разобраться с тем, как работает наш мозг, плюс помочь сделать такую технологию, как нейроинтерфейсы, что, по-моему, это одна из ключевых вообще фишек, которая серьезно продвинет человечество. И сейчас есть стартапы, которые создают неинвазивные нейроинтерфейсы и инвазивные. А судя по всему, вот Илон Маск, кстати, пытается набрал специалистов, которые будут делать инвазивный нейроинтерфейс.
Вот. Ну, собственно, нейроинтерфейс — это то, что поможет вам брать интерфейсную прослойку между вами и компьютером. То
да,
есть
да.
напрямую взаимодействовать как-то с компьютером из мозга.
Да, вот, и может быть, и даже все. Вместе...
Отсюда идут всякие там аугментации и прочие моменты.
Да,
то есть,
да,
грубо
да.
говоря, с помощью нейроинтерфейсов человек сможет дополнять свое туловище какими-то компьютерными mm-hmm. частями.
Да,
это
да.
может вот. Быть идти от и до. То есть, начиная от того, что давайте начнем хранить память на каком-нибудь внешнем носителе, до того, что а давайте мы сделаем там какие-нибудь продвинутые протезы рук, которые будут лучше, чем наши руки, и будем менять их так, как хотим.
Вот об этом я бы очень хотел поговорить. Потому
да.
что когда я послушал подкаст с Андреем Барышниковым, который приходил к тебе в гости и говорил про аугментацию, я был очень впечатлен.
Это один из первых, там, то ли восьмой, да. то ли что-то.
Да. Я после этого стал играть в Deus Ex. И Deus Ex меня, конечно, впечатлил еще сильнее, потому что там очень наглядно показано, какие преимущества ты получаешь с помощью аугментации. А перед тем, как записывать этот
подкаст... А их
подкаст...
дофига, потому что у нас очень да. много несовершенных вещей в туловище, начиная
да.
от глаз, заканчивая руками и ногами.
Так вот, перед тем, как записывать этот подкаст, я крепко над этим задумался и понял, что аугментация в плане расширения наших органов чувств, расширения наших мыслительных возможностей, она будет, совершенно точно будет, да? А вот расширение всяких наших физических возможностей, типа передвижения с помощью аугментации, замена существующих конечностей, по-моему, этого не произойдет. То есть, может быть, будет какая-то мода, но она быстро пройдет.
Слушай, если
потому
вот
что,
если
потому
подойти
что...
принципиально... Подожди, я тебе вопрос да. вот такой хочу задать. Вот если подойти принципиально, что такое аугментация, да? Вот если не рассматривать это как сюжет из Deus Ex, в котором тебе непосредственно что-то вживляют. Вот у тебя есть тепловизор. Ты через тепловизор можешь видеть то, что не видишь глазами.
Да,
у тебя
это
есть
расширение
автомобиль.
Органов чувств.
Да, у тебя есть автомобиль. Ты на автомобиле можешь передвигаться так, как ты не можешь передвигаться ногами. Это же, по сути, есть аугментации. Да, они ну, к железу...
Или размытие понятия обсуждаемых.
Ну, я к тому, что... Просто у нас начнутся, скажем так, более плотные взаимодействия. Это вопрос скорее интерфейсов, нежели
да,
того,
да.
что нам позволит это все делать. То
да.
есть уменьшение вот этой интерфейсной прослойки в виде там, я не знаю, руля и педали в машине к непосредственно там какому-нибудь мыслями, управлениями, там, каким-нибудь угу. продвинутым протезом ног. Ну, концептуально это не даст такого преимущества, как, наверное, многим кажется.
Ну, в общем-то, да, потому что я вот думал, ну, предположим, какая-нибудь сложная, дорогая операция, и мне заменяют мой скелет на титановый или углепластиковый, ставят усилители, там, либо искусственные мышцы, либо электромоторы какие-то суперские. Вот, что я с этим могу сделать такого? Удивлять
ботников
ударом?
А ты можешь потом путешествовать в прошлое, там надо будет убить Магнита, там потом профессор Икс будет что-то ныть, он старенький, и потом этот фильм такой нуарный будет. Знаем мы это все.
Вот, в общем, как-то оно вот не цель не стоит того, чтобы затратить на нее столько и денег, и сложных операций. А вот я очень надеюсь, напротив, что когда я буду стареньким, я смогу себе позволить искусственные глаза. Вот. Вот так. В целом.
А вот. Может и не искусственные.
А может и не искусственные, кстати, да. А может такие полуискусственные, так что я буду видеть в ближнем ультрафиолете, в ближнем инфракрасном спектре, и будет вообще все замечательно.
Опять же, есть замечательный фильм про Супермена, в котором показано, что это не очень хорошо, когда на тебя слишком много информации сваливается, и надо от нее
как-нибудь обстоять. Тут надо и мозг подрастить, естественно.
Я к тому, что кроме технологических, в которых, кстати, опять же, подчеркну, я не вижу принципиальной разницы между... так называемым технологическим расширением возможностей и биологическим. У нас же есть такая штука, как генная инженерия. И я там в одном из подкастов рассказывал про то, что такое CRISPR, да, сейчас это, ну, mm-hmm. это, скажем так, один из инструментов, опять же.
Yeah.
Сам по себе инструмент ничего концептуально нового не приносит. Это просто инструмент, который позволяет нам более эффективно добиваться одной и той же цели. То есть с помощью изменения генотипа мы можем... намеренного изменения, не того, как это делает природа, да, случайно mm-hmm. меняя там определенные участки и смотреть, что адаптируется, а что не адаптируется, что значит стоит оставить, а что стоит выкинуть. Мы можем, во-первых, напрямую редактировать геном.
У взрослых людей причем? У взрослых людей причем, что самое
да,
главное.
Да, причем это не только да, новых поколений, но мы можем редактировать даже существующих особей геном, вплоть до того, что мы можем теоретически побороть такой замечательный биологический момент, как старость.
Да, вот
недавно
да.
На канале Курт Юзак, да, который In a Nutshell, тоже вышло замечательное видео, в котором они говорят о том, что в принципе старость является таким биологическим процессом, который, ну, в теории вполне себе побеждаемый,
да,
вполне себе останавливаемый.
Да, да. Есть такие виды, у которых, в общем-то, они живут долго, пока там не случится. Либо их камнем не прошибет, либо там пища не закончится.
Ну, там есть медузы, вот. Которые живут вечно.
Да, да, да. Я об этом. Вот. Это называется пренебрежительное старение.
Даже не живут вечно. А давай так. У них нет процесса биологического старения.
Да, да. Вот. Это называется пренебрежительное старение. И поскольку мы наблюдаем таких товарищей биологических у совсем разных эволюционно не связанных между собой видов, то есть нет такого, чтобы какая-то ветка эволюции пошла, и там были только... виды с пренебрежительным старением. Нет, это совершенно не связано между собой особи, и что позволяет нам надеяться на то, что мы сможем сделать это и для себя, для людей. Вот. Но, конечно, когда и вроде бы как какие-то подходы уже получаются, чтобы к этому подойти ближе и сделать это коммерческой технологией. Вот. Но когда это появится в коммерческом доступе, это, конечно, будет очень дорого и позволит себе за деньги вот так, это смогут совсем немногие. Но, поскольку к тому времени уже и ассистенты разовьются очень хорошо, я думаю, плюс нейроинтерфейсы, я думаю, появится такое явление, как доступное массовое биохакерство. То есть, когда каждый человек, кто хочет прожить подольше, ну или вначале даже это будет не пренебрежительное старение, а будет, когда... ты просто с помощью каких-то веществ можешь себя поддерживать в хорошей физической форме без длительных изнурительных упражнений. Вот. Это тоже вполне себе серьезная мотивация к тому, чтобы сделать себе такую мини-лабораторию из каких-то уже вполне обкатанных существующих там приспособлений. Вот, которые
пока что звучит как реклама из телемагазина, который тебе обещает, что у тебя какая-нибудь фиговинка будет садиться на живот и качать пресс за тебя. А ты можешь ничего не делать, жрать попкорн.
В общем-то, что, ну, это, если так упростить, то это все технологии, которые делают нашу жизнь лучше, изменяют качество нашей жизни к лучшему.
Ну, так-то я просто говорю, что пока что звучит именно так. Что,
ну, на первый
хочешь
взгляд,
ничего это... не делать и быть в хорошей форме, купи наш шприц, в котором будет какие-нибудь вещества.
Да, заплати за это там пару миллионов долларов. Вот. Либо ты можешь сам почитать научные статьи. Даже, может быть, там это и не напишут прямо, а будут какие-то намеки. Надо будет произвести там пару экспериментов с чем-нибудь. Вот. Ну, не на себе, естественно.
Вот. Парень, не хочешь лишние 10 лет?
Ну, почему нет? Вот. И вот это вот массовое доступное биохакерство, это, по-моему, очень интересная такая вещь с точки зрения социальной структуры. И не мы одни это заметили, да, то есть современные соответствующие службы, они заинтересовались этим, потому что с помощью этого можно сделать что-нибудь плохое. Вот, это надо как-то предотвращать. И те подходы, которые обсуждают вот эти серьезные дяденьки в костюмах, они говорят о том, что они не рассматривают вариант, когда это все запретят просто для всех. Потому что это невозможно будет запретить. Это очень доступные вещи.
Ну, в принципе, да, и на самом деле кажется, что та же генная инженерия – это такое что-то заоблачное, но на самом деле вполне реально, что через... Ну, сложно давать какое-то количество определенное лет, но, скажем так, в обозримом будущем,
да.
Это будет то же самое, что там смартфон купить.
Да, да.
Смартфон тоже совсем недавно оказался нечто фантастическим, что у тебя в кармане будет компьютер, да еще и с экраном, да еще которым можно управлять самым.
Ну да.
И,
да,
можно,
да.
И можно общаться со всеми вокруг.
30 лет назад расскажи, что у тебя будет телевизор в кармане, и в лес тебе можно будет позвонить. Ну, психушку заберут.
Так у тебя же видно, у тебя не только телевизор, у тебя телевизор, печатная машинка, какая-нибудь телефон, еще что-нибудь.
Почему это станет возможным в ближайшем будущем? Потому что будет синергия вот этих вот технологий. Нейроинтерфейсы и ассистенты, и, собственно, лаборатория, которую вот там сейчас можно сделать с помощью новых каких-то вещей, типа 3D-принтеров, фрезеровочных станков и так далее, в общем-то. Это может
позволить вместо машины, например. Ну и у нас есть еще вариант, машины, да, у нас еще вариант, наверное, там, совсем фантастический, да, что, мол, там, если мы поймем, что такое сознание, и сможем его там переносить куда-нибудь,
да, да. Это тоже,
от виртуальных, да, пространств до, там, в других людей, или там другие организмы, или там технологические какие-то емкости, да, это тоже будет. Но это уже, наверное, что-то из серии, да, тут. Ты как написал, что это фантастика уровня варп-двигателя, то есть мы в теории себе можем себе представить, как, да, это можно сделать, но практических подходов пока не имеем вообще никаких.
Вот, да, очень жаль, надо бы над этим поработать. Для этого надо нарастить мозги.
Да, то есть в чем я вижу, давай попробуем, в чем концептуальное отличие от того, что происходило раньше и что может происходить в ближайшем будущем?
Мне кажется, то, что мы можем направленно действовать, изменять человека так, как нам это нужно, чтобы не потерять доминирующие позиции и расширять их. А для меня самое важное, чтобы мы наконец-то начали расселяться по галактике.
Да, но мне кажется, это будет, скажем так, явным последствием,
да,
улучшения человека как вида, что нам... Ну, вот эти самые, все, о которых мы уже вспоминали, да, становление цивилизации там, первого типа, второго типа и третьего типа, постепенно осваивая там свою Солнечную систему, затем осваивая галактику, затем осваивая Вселенную, это все на самом деле может... Это гораздо реальнее, чем, наверное, многим кажется. Особенно, если скорость развития технологий будет, ну, как минимум, поддерживаться на том же уровне. А, да, опять же, если смотреть это с точки зрения там, нашей с вами жизни, да, протяженности, то, скорее всего, это кажется нечто такое, ну, о чем вы говорите, это еще куча лет. Но в контексте человека как вида, в контексте, ну, какого-то биологического развития, это все может случиться там, за несколько тысяч, например, лет.
Да, если посмотреть, а если мы еще сами начнем жить по несколько тысяч лет,
благодаря, да, это
принудительному,
тоже,
старению,
да, и это еще это тоже круче. Гораздо менее фантастично, чем многим кажется. Опять же, есть, ну, опять, наверное, мы с вами вряд ли сможем это испытать, но вот в там, ближайшие там, тысячу лет, что, повторюсь, в эволюционном плане
является
секундами, да, это не время, вполне, очень-очень реально, что у нас там очень сильно преобразится человек. Ну, я повторюсь, да, что то, что вместо случайных процессов мы можем какие-то намеренные изменения вносить, скажем так, подвергать их естественному отбору, это принципиально меняет ход эволюции.
Да,
мне кажется, да, вот когда, да, вот то самое утверждение, что биологическая эволюция человека остановилась, мне кажется, это можно интерпретировать именно.
Ну, скажем так, что началась, ну, не, да, эра небиологической эволюции.
Да.
Началась, скажем, она с медицины, вот, и мы можем ее расширять.
Да. То есть теперь вместо случайности у нас есть какое-то направленное движение.
Но пока еще, к сожалению, не совсем. И забыли, говоря о настоящем, сказать о том, что есть такое неприятное. Эффект, что у нас интеллектуальные люди, они хуже размножаются, чем люди с невысоким уровнем интеллекта. Вот. И надо как-то с этим тоже что-то придумать, потому что...
А я знаю, что нужно придумать. Нужно убить всех тупых.
Этот метод не работает.
Это, конечно, шутка, но нужно, чтобы все тянулись просто.
Нет, надо придумать отбор по уровню интеллекта.
Ну, поскольку опять ты говоришь, надо придумать. Это же то же самое, это же внедрение каких-то...
Да.
Ну, знаешь, вот слово искусственных, я не знаю, оно какое-то плохое. У него есть такая плохая коннотация. Но на самом деле это просто то, чего не происходит в природе самой собой.
Да, да. То есть вот у нас каждый, грубо говоря, гений, это, если смотреть только на генотип, ну, не полностью влияет на уровень интеллекта взрослого человека, процентов, грубо говоря, на 50, но все же влияет. Вот. То это результат случайных мутаций, этот гений. И эти гены, они в популяции не закрепляются, потому что интеллектуальные люди, у них мало детей, к сожалению. И тут, по-моему, надо тоже нужно несколько каких-то инноваций, новых продуктов, которые позволят не бояться заводить детей, то есть там сделать, например, то, что вот сейчас в ближайшее время можно было бы на технологиях искусственного интеллекта существующих, сделать так, чтобы ребенок, младенец, живущий в другом ритме совсем, чем взрослый, чтобы его родители на какое-то небольшое время мог подменять этот ассистент без ущерба для эмоционального и умственного развития ребенка при этом, чтобы это не было.
Ох, это сложные моменты, мне кажется. Это прям очень сложный момент.
Сделать так, чтобы рожать было не больно, чтобы потом восстановительный период не длился так вот болезненно. Вот в этом направлении, если поработать, по-моему, это здорово поможет размножаться более интеллектуальным товарищам, чем
остальным. Да, я же говорю, мне кажется, это может быть темой целого отдельного подкаста.
Да, было бы неплохо.
Потому что реально вопросов, на самом деле, вот на каждом из этапов, которые мы обсуждали, можно еще задавать миллиард.
Надеюсь, кстати, они появятся в комментариях.
Мы там
что-нибудь пообсуждаем.
И что самое интересное, на эти вопросы нет однозначного ответа никогда.
Да, да. Можно, потом как можно проработать несколько
сложные
сценариев.
Сложные вопросы вообще. Да. Однозначные ответы — это такое.
Если вам говорят однозначный ответ, значит, бегите оттуда.
Ну, да, в большинстве случаев, да. Если это не какая-нибудь абстрактная вещь, типа математики, где постулируется...
Ну да, естественно, да.
Являются вот той самой безоговорочной истиной. Потому что мы так сказали. Потому что это есть определение того, что...
На ноль делить нельзя, а теперь можно.
Ну, да. Это, об этом тоже можно отдельный подкаст записать про деление на ноль, на самом деле. Вот. Как видите, подкастов еще много будет.
Да, у тебя был про абсолютный ноль, потом деление на ноль.
Да, потом умножение
нулевая
на ноль.
Нулевая серия подкастов.
Про умножение на ноль вообще, наверное, интересный будет подкаст такой. В нем ничего нет.
Я вот буду ждать.
Выпустить там 40 минут тишины. Вот, и в конце такой, да, и заносите.
И вот вам реликтовое излучение. Запись его.
Да. Вот, на этом, я думаю, мы будем закругляться. Мне кажется, у нас получился довольно интересный подкаст. В нем мы обсудили о том, что же вообще такое эволюция, как она происходила раньше, почему человек стал доминирующим видом на планете, почему человек стал обезьяной, которая специализируется на интеллекте.
Опять же, это можно немножко... и так сказать, да простят нас биологи за широкую трактовку этого понятия. Но главное, чтобы было понятно.
Да, мы же пытаемся простыми словами донести сложные вещи. Надеюсь, у нас это получилось. Да, мы вам рассказали о том, почему мы считаем, что ход эволюции кардинально может измениться. Ну, скажем так, не скорее кардинально измениться, а поменяться принципы, которые лежат в основе. То есть вместо какого-то естественного отбора, который опирается исключительно на факторы от человека независящие, мы можем...
Добавить еще кое-чего интересненькое.
Да, мы можем естественный отбор преобразить так, чтобы он работал так, как нам этого хочется.
Да.
И это существенная такая вещь, которую, наверное, главное, которую нужно было вынести из этого подкаста. Ну и мы вкратце там обсудили, какие возможные варианты могут быть. На самом деле их гораздо больше. Есть там, опять же, куча фантастики, в которой разные варианты рассматривались. И, опять же, какой путь мы выберем, наверняка будет зависеть только от нас. Не исключено, что это будет несколько параллельных путей. Не исключено, что это там, некоторые пути, которые мы рассматривали как отдельные, будут переплетаться каким-то образом. Все это будет зависеть от того, там, как дальше будут развиваться технологии, что, какие результаты они будут давать и, собственно, какие выгоды, как человеки, мы будем от этого получать.
Да, и самое интересное, мне кажется, то, что мы связали очень разнородные такие области знания в этом подкасте. И теперь совершенно очевидно, каждый слушатель сможет легко рассказать, как кот Шрёдингера бреет цирюльника Рассела бритвой Акама. Потому что теперь это совершенно легко.
Ну да. Время сложных приколов в конце подкаста. Ну ладно, на этом я буду с вами прощаться. Спасибо тебе, что пришел.
Пожалуйста.
Если будут какие-то интересные темы, я думаю, мы с тобой можем еще что-нибудь записать.
Да, надеюсь, что-нибудь придумается. Пока в голове пусто, но надеюсь, все высказал. Да, вот что-нибудь придумайте со временем, будет интересно прийти еще.
Да. Я вам напоминаю, наши дорогие слушатели, что если у вас есть вопросы, вы можете их писать либо в комментариях на сайте birdycast.com, либо в Твиттере с хэштегом DubbingBRT, или там я, как правило, их чаще всего фильтрую. У нас зачастую бывают либо ответы на вопросы в конце каких-нибудь выпусков, либо я даже делаю отдельные выпуски, если их набирается достаточно много. Так что, когда вы пишете вопросы, это всегда очень круто и приятно. Ну и повторюсь, если у вас есть какая-то тема, в которой вы считаете, что вы разбираетесь, не стесняйтесь мне написать, предложить записать выпуск, если вы чувствуете в себе уверенность. Как правило, получается очень круто. Вот у нас
да
вот
даже если не чувствуете уверенность, у меня вначале ее не было. Все равно пишите Антону. Да, также не забывайте поддерживать его на Patreon, потому что он пока вынужден работать, делает мало интересных вещей в единицу времени. Вот. Ну и плюс не забывайте поддерживать такой интересный проект на Патреоне, как Альфа Центавра. Я там иногда пишу новости. Вот.
Ага, приходите, вот тоже вроде интересно. Чего ты пришел. Я все понял, я тебя расколол.
Да.
Да. Ну и да, если вы по каким-то причинам не хотите поддерживать на Патреоне, всегда можно пойти и поставить там звездочек в iTunes, написать какой-нибудь отзыв.
Рассказать о конкретном подкасте или вообще друзьям.
Да. В общем, вы все знаете. Да. На этом мы будем окончательно закругляться. До следующего четверга, и да пребудет с вами сила. Пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Birdie Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.